эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 7 марта, среда, и в течение этого часа говорим о таком. Перемирие сорвано. Есть ли надежда? Никто не разделит. Незаконная торговля на линии разграничения.
Судя по всему, здесь значительно больше, чем можно провозить.
Да, мы не знаем.
Между нами тает мед. История переселенца-пчеловода.
Тут ягодки, брусничка, черничка, малинка, они кисленькие.
В студии сегодня мы поговорим о том, как изменились донецкие. 4 года назад в Донецке прошел первый проукраинский митинг. Как изменились взгляды на себя, Донбасс и Украину переселенцев из Донецка? Вспоминают ли они о Донецке? Если да, то о чем именно? И насколько сами жители Донбасса сегодня склонны понимать про советских жителей и договариваться с ними? У нас в гостях переселенцы из Донецка, художник и основатель арт-группы «Мурзилки» Сергей Захаров, соруководитель театра «Переселенцы» Анастасия Пугач и философ Алексей Панич. Друзья, вопрос к вам. Как вы поменялись? Во что из того, во что вы верили весной 2014 года, вы не верите сегодня? Номер прямого эфира 0800 300 403. Также к нам можно звонить и писать по скайпу donbass.realii кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока передам слово Егору Устинову. Он расскажет нам о свежих новостях. Привет, Егор.
Приветствую. Украина планирует обратиться в международные инстанции по факту обстрелов украинских журналистов на Донбассе. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook. Она призвала украинских военных журналистов предоставить информацию об обстрелах на Донбассе, под которые они попадали, чтобы передать эти сведения в ОБСЕ и Совет Европы. Вице-спикер выразила мнение, что такие фото и видео будут служить доказательствами в международных судах во время исков против Российской Федерации. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией силы продолжают срывать договоренности трехсторонней контактной группы о прекращении огня, достигнутое на прошлой неделе в Минске. Гибридные силы совершили 3 обстрела позиций вооруженных сил Украины. Группировка ДНР, в свою очередь, заявила о соблюдении режима прекращения огня украинскими вооруженными силами. Группировка ЛНР обвинила ВСУ в одном нарушении перемирия в районе села Лозовое. На контрольно-пропускных пунктах Марьинка и станица Луганская наблюдаются сложные погодные условия, из-за чего вырос риск травматизма мирных жителей, пересекающих линию разграничения. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту». По их данным, из-за сильного гололеда дорожное покрытие фактически превратилось в каток, что грозит травмами, особенно людям пенсионного возраста. Напомню, в районе станицы Луганской особенно опасным является участок разрушенного моста, где под наклоном установлены деревянные расшатанные трапы. Водоснабжение Докучаевска, Еленовки и близлежащих поселков на оккупированной территории Донецкой области восстановлено. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Твиттере. Напомню, накануне министерство сообщало о прорыве водовода Новотроицкая-Докучаевск. В 4 городах Донецкой области зафиксировано превышение нормы загрязнения воздуха. Данные о концентрации загрязняющих веществ представлены Департаментом экологии Донецкой обладминистрации. Так, за прошедшую неделю система мониторинга 3 раза фиксировала превышение норм загрязнения в Краматорске и Курахово. 7 раз были нарушены показатели в Николаевке, где расположена Славянская ТЭС. Лидером же по загрязнению воздуха является Мариуполь. Здесь мониторинговые посты отметили 19 случаев превышения норм содержания оксида азота, фенола, формальдегида, гида и пыли. Министерство культуры внесло в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности, еще 5 российских музыкантов и 2 актеров. Об этом говорится в приказе министерства, обнародованном на официальном сайте. В перечень попал Александр Маршал, Алексей Долматов, Виктория Цыганова, Лариса Долина и Александр Буйнов, а также актеры Александр Баширов и Алиса Френдлих. По состоянию на сегодня в этом списке 131 фамилия. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Ночью и днем по всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 2 тепла. Днем от 2 до 5 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського радіо, которые сейчас присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Ждем ваших звонков к нам в студию. Общаться мы начнем уже через 10 минут. Сегодня мы говорим о том, как изменились донецкие. Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Контрабанда в логистическом центре на КПВВ. Как была, так и есть. Ровно год назад журналисты проекта «Донбасс Реалии» уже раскрыли схему поставок на подконтрольную коллаборантам территорию крупных партий товаров в обход действующих ограничений. Сегодня есть новые доказательства незаконной торговли через линию разграничения. Левко Стек побывал в логистическом центре у КПВВ «Майорск» и расскажет больше, как же все это работает.
А какие цены? Сколько платят за масло?
Я не занимаюсь бухгалтерией.
Это логистический центр на контрольно-пропускном пункте «Майорск». Средь бела дня на рынке ящиками отгружают товар, хотя оптовая торговля здесь под запретом.
Вы для какого-то магазина, супермаркета это покупаете?
Для людей, которые заказывают, мы им привозим.
Выясняем, это необычные покупатели. Группа организованная и со своим руководителем.
Можете... Вот там старшие.
А старшие это кто?
Руководит перевозкой.
Руководитель чего?
Нашей бригады.
Старшая бригада на вопросы не отвечает.
Мы, насколько просто знаем, что есть некоторые ограничения. Судя по всему, здесь значительно больше, чем можно провозить.
Ребята, мы не
За происходящим наблюдает сотрудник фискальной службы. Объясняет, якобы каждый из покупателей не превысил норму, разрешенную приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. И потому нарушений нет.
Этот приказ, он выдан для того, чтобы люди покупали продукты для собственного потребления. Вам кажется, что эта партия масла – это для собственного потребления?
Ну, это мнение каждого сугубо личное.
Ну, ваше личное мнение. У вас не вызывает это подозрений?
Мое мнение при себе держу, да и все.
В логистическом центре давно действуют нелегальные схемы, убежден глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин.
Со дня открытия так званого логистического центра никто из предпринимателей, которые бы хотели просто прийти, снять арендное место, торговую точку, никто не получил положительный результат.
От рынка, уверяет чиновник, осталось только название. Хоть каких-то признаков розничной торговли там не увидели и Донбасс Реалии. Этой торговой точке уже больше года, но вот найти на контрольно-пропускном пункте хоть одного посетителя рынка Донбасс Реалии так и не смогли.
А вы что-то покупаете на логистическом центре?
Нет.
А вы часто покупаете что-то на логистическом центре здесь?
Нет, мы не покупаем ничего.
А вы вообще знаете, для чего он создан?
Нет.
Бывали на логистическом центре?
Нет, никогда не бывало. Нет, очень приходилось.
А вы вообще бывали там хоть раз?
Нет.
Так неужели логистический центр на линии разграничения всего лишь прикрытие для нелегального бизнеса с оккупированной территорией? На видео, опубликованном Владимиром Веселкиным, подробно снята вся схема. Грузовики заезжают на территорию центра. Дальше товар перегружают в пассажирские микроавтобусы. Делают это специально нанятые челноки. Формально все выглядит законно. Каждый получает по 150 килограммов товара, что не превышает норму. После этого автомобили отправляются в серую зону.
Это в прямой зоне видимости напротив укреплений боевиков, уже под их четким контролем. Они перегружают это же сливочное масло в одну машину. То есть они уже типа продали его. И возвращаются опять. И так в день несколько раз.
Дальше на видео грузовики с товаром следуют вглубь территории под контрольной группировки ДНР. Процесс нелегальной торговли на этом видео в точности повторяет схему, которую Донбасс Реалии раскрыли год назад. Тогда же удалось выяснить, кто руководит рынком. По распоряжению Донецкой областной военно-гражданской администрации центр обязали организовать Бахмутскую райадминистрацию, которая через местное коммунальное предприятие передала землю в аренду частному центр Логистик Групп. Общество появилось в ноябре 2016-го, а уже в декабре его директор возглавил гуманитарно-логистический центр. Директор предприятия Артем Скрипченко год назад уверял, на рынке все законно. Сейчас на звонки и СМС Донбасс Реалии не отвечают. Главу Бахмутской райадминистрации Владимира Боханова, который без конкурса отдал рынок частнику, уволили в январе этого года. Соответствующее распоряжение с формулировкой «по собственному желанию» опубликовано на сайте президента. Владимир Веселкин настаивает о том, что на территории центра действует нелегальная схема. Он не раз докладывал главе Донецкой областной военно-гражданской администрации. Павел Жебрівський бездействие отрицает.
На підставі того вашого розслідування було відправлено всі запити в усі правоохоронні органи. Відповіді з приводу того, що там скоїться злочин, не було.
В этот раз Жебрівський снова заявил о направленных правоохранителям запросах, но в придачу организовал проверку работы самого Веселкина. Якобы тот не справляется с обязанностями. Глава Зайцева такому повороту дела не удивлен. Утверждает, после того, как начал говорить о нелегальном бизнесе, проверки стали постоянными. Лавкостек Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о том, как изменились донецкие. 4 года назад в Донецке прошел первый проукраинский митинг. Как изменились взгляды на себя, Донбасс и Украину переселенцев из Донецка? Вспоминают ли они о своем родном городе? Если да, то о чем именно? И насколько сами донецкие сегодня склонны понимать просоветских жителей Донбасса и договариваться с ними? Об этом поговорим с художником, основателем арт-группы «Мурзилки» Сергеем Захаровым. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А также Анастасия Пугач, переселенка из Донецка, соучредителем театра «Переселенца». Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Также к нашему разговору, надеюсь, присоединится еще один выходец из Донецка, Алексей Панич, философ и культуролог. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, расскажите, как вы изменились за эти 4 года, во что из того, во что вы верили весной 2014 года, вы не верите сегодня и почему. 0800 300 403, звонки по обе стороны линии разграничения бесплатны. Также нам можно писать в скайпе donbass.realikirilitsa, и в скайпе можно и звонить. Ждем ваших звонков и писем. Друзья, на этот эфир нас вдохновил обозреватель и публицист проекта «Крым Реалии» Павел Казарин. Тоже, как и присутствующие в студии переселенец, только из Крыма. «Реквием по себе» называется его колонка. Давайте послушаем отрывки.
Я теперь редко пишу о Крыме. Наверное, за 4 года я просто выговорился. Все, что хотелось сказать, сказано. Я прожил в Крыму 30 лет. 10 лет проработал в журналистике. Все это время мы пытались сшивать материк и полуостров, искать точки пересечения, находить на картах какие-то другие горизонты, кроме тех, на которых заканчивался СССР. Мы хотели идти в завтра, а они пытались утащить нас во вчера. И нам казалось, что время играет на нашей стороне. Просто потому, что мы молоды, а они нет. Мы ошибались. 4 года назад все эти ребята внезапно стали мейнстримом. Оказалось, что мы Россию переоценивали. Думали, что она умнее, современнее, прогрессивнее, а она оказалась под стать им. Оруэлл как новая норма. 4 года назад я избавился от многих иллюзий. Например, что взрослые люди всегда способны договориться. Если тебе предлагают капитуляцию как единственный вариант, диалог невозможен. Сила слова работает там, где люди способны слышать. А если они способны придумывать себе распятых мальчиков, нет смысла с ними разговаривать. Тот, кто говорит правду, скован рамками этой правды. Тот, кто врет, не скован ничем. Не знаю, смог бы я договориться с самим собой образца 2013-го. За последние годы я поправел, стал жестче, перестал верить в рынок идей и в рациональность выбора. Движение вперед требует от тебя усилий, деградация не требует ничего. За 4 года я понял, что демократические принципы стоит распространять лишь на тех, кто их сам готов признавать. Играть по этим правилам стоит лишь с теми, кто не собирается их отменять после победы. Я прочел и согласен с условиями лицензионного соглашения. Так кажется. Там в моем Крыму остались 30 лет. И иллюзии. Мне не жалко ни того, ни другого.
Вот что сказал недавно Павел Казарин, да, вот сейчас такие годовщины своеобразные тех событий. Коллеги, вот у вас бывают такие размышления, да, сравниваете ли вы себя с собой 4-годичной давности, думаете ли о Донецке, как думает Павел о Крыме, что именно думаете и как вы поменялись, да, вот есть ли какие-то рефлексии по этому поводу? Вот давайте, Сергей, с вас начнем.
Ну, безусловно, каждый думает о своем доме, каждый вспоминает его. Что касается сравнения себя самого сегодняшним, ну, наверное, не поменялся. Меняется отношение, то есть отношение к событиям, которые происходят. То есть, если вначале, ну, казалось это нонсенсом вообще, то есть, когда твой город вдруг стал просто каким-то безумным, и люди меняются, и на глазах что-то происходит совершенно абсурдное, ты этому удивляешься, но как-то ожидание быстрой победы и быстрого возвращения, покинув свой дом, да, они с каждым годом откладываются на какой-то период. И поэтому сейчас ты уже даже забываешь, наверное, улиц, названия каких-то маршрутов транспортных, и как-то, ну, немножко отстраненно смотришь на это, но и более спокойно, наверное.
Сергей, почему отстраненно? Это вот сознательно так получилось, да, вы абстрагировались от какого-то такого, вот я снова продолжу там Павла, да, он говорит, я не рассматриваю это как травму, я рассматриваю это как опыт, да, вы это действительно вот отодвинули у себя в сознании, в воспоминаниях, это просто уже время, да, наслоилось.
Ну, все мы живем сегодняшним днем, то есть это было вчера, вчера уже было, и мы живем сегодняшним днем, а ну, как бы то, что мы говорим о Донбассе и о возвращении, это наше будущее. То, что мы уже говорим о возвращении, это значит то, что будет, так или иначе.
Настя, к тебе вопрос, да, ты вот рефлексируешь по этому поводу, думаешь ли о себе, поменялась ли ты, что ты, вот если представить себя, да, весной 2014 года и весной нынешнего года, да, сейчас в этой студии, что в тебе изменилось?
Да. Часто рефлексирую, часто очень думаю о Донецке, вспоминаю, все поменялось. Жизнь кардинально поменялась, то есть разделилась на до и после. И не только из-за событий, которые произошли в нашей жизни, в моей личной жизни, но и в целом я была до войны совершенно другим человеком. Все, что было до войны, мне вспоминается как что-то совершенно беззаботное, неосознанная жизнь. А сейчас уже живешь по-другому, уже не может так.
Так может, это связано просто с тем, что ты взрослеешь?
Совершенно нет. Я стала старше всего лишь на 4 года.
А
мне
с чем
было
это связано?
Под 30 до войны.
С чем это связано, как ты думаешь, что вот стала жизнь осознанной? То есть ты стала понимать, да что вокруг происходит, как-то больше думать насчет этого, да, понимать, что как именно происходит?
Ну, возникло понимание, что жить, закрыв глаза, уже невозможно, что те вещи, которые происходят в обществе, ты просто не можешь уже проходить равнодушным, потому что это коснулось тебя, и в 2014 году многие переселенцы занимались волонтерством, потому что было понимание, что помочь другим переселенцам, наверное, можем только мы, кто переехал раньше или смог тут освоиться. Потом началась работа с театром переселенца, и исходя из этой же идеи, что нам нужна не только крыша над головой, но и какое-то моральное ощущение свободы и ощущение какой-то приземленности. Вот это метущее состояние очень угнетало.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, как вы изменились? Расскажите нам, пожалуйста. Сергей, а вот вас спрашивают ваши новые друзья, возможно, новое окружение в Киеве, да, в остальной Украине. А почему это все случилось? Они же у вас, наверное, спрашивают, как у Донецкого, да, ваше, собственно говоря, мнение. Что вы им рассказываете и верите ли вы собственным словам? Да, может быть, вы раньше что-то одно рассказывали, да, а сейчас уже немножко по-другому. Это объясняете как-то шире или под другим углом смотрите на те события? Или ничего не поменялось?
Нет, объяснение одно и то же. То, что на наш регион такая тяжелая кара легла, ну, это не наша вина абсолютно. И обвинять донецких в том, что они донецкие, и в том, что даже тех людей, которые живут сейчас под оккупацией. То есть, ну, как бы, как коллаборанты, но, тем не менее, многие жители, которые не выехали, они просто остаются заложниками этой ситуации. Что касается, ну, активных каких-то сторонников русского мира, понятно, эти люди, ну, наши враги, и они останутся после того, как мы вернемся. Я думаю, ну, каждый насилие так или иначе не избежать, я имею в виду в том плане, что каждый будет вспоминать какие-то свои обиды. Что там будет, я не знаю, но лично для себя, допустим, ну, все какие-то личные обиды я с удовольствием лучше буду делегировать правовой какой-то системе. Я надеюсь, что она будет работать.
Это новое решение или вы вот сразу...
Нет, это решение, оно практически оно пришло в первый же год пребывания в Киеве. Потому что нести на себе эту тяжесть каких-то обид, каких-то воспоминаний, ну, наверное, это не очень продуктивно.
А вот как вы объясняете людям, которые интересуются, что же произошло в Донецке, что вы им говорите, что там произошло? Вы себя не чувствовали, когда вы жили в Донецке, да, то есть вся жизнь там прошла, как-то странно себя, да, не ожидали ли такого? И, потому что после начала конфликта многие эксперты говорили, а мы предупреждали, да, что все так и будет, а на самом деле многие донечане не подозревали, что на самом деле так и будет. Как и Павел Казарин, он говорил, это маргиналы, собственно говоря, те люди, которые стали мейнстримом потом. Никто этого не ожидал, никто не ожидал отката в прошлое.
Не ожидали, да. Действительно, никто не ожидал. Что мы даже, я помню, собирали какие-то вот эти вот листовки с Павлом Губаревым или еще что-то, ну, чтобы посмеяться там через, может, через месяц вот над тем, что происходило. То есть, ну, казалось это абсурдным. Тем более еще до прихода Стрелкова, ну, в городе были и проукраинские нормальные люди, да, и, ну, казалось бы, ну, во-первых, этого же опыта ни у кого не было. Не было опыта ни Майдана, не было опыта войны. То есть мы только учимся, и научились, надеюсь, воевать, мы научились отстаивать свою позицию и быть активными, потому что если тебе кажется, это тебя не касается, если ты в этом не участвуешь, то ну, в этом ты и участвуешь. Ты участвуешь, что бы ты ни делал. Если ты ничего не делаешь, ты в этом участвуешь.
Та осознанность, о которой говорит Настя.
Да, именно, да, вот. Как раз Настя сказала об этом.
Сергей, так все-таки, что случилось? Вы можете это объяснить, да, вот окружающим в трех словах, или это настолько объемный ответ, настолько объемная Нет, проблема, как донщанин?
В трех словах я, наверное, этого не объясню. Случилось то, что, ну, как бы, та наша арабская психология, ну, мы еще до сих пор рабы, по большому счету.
Мы это украинцы.
Мы, да, да. Да, это украинцы.
Или дончане.
И дончане в том числе. Мы это постсоветское какое-то наследие. Мы это, ну, часть еще империи, которая существует и которая, ну, продолжает наступательные какие-то действия, которые не отпускают нас. И, ну, вот такая вот какой-то усредок, именно вот эта резервация, она образовалась, то есть резервация людей, которые хотели жить в Советском Союзе, которые питаются этими мифами о том, что жить в зоне, в лагере намного комфортнее, потому что у тебя гарантированная пайка будет всегда. Мы не привыкли еще быть свободными.
Настя, к тебе вопрос. Ты когда жила в Донецке, чувствовала ли ты это, о чем говорит сейчас Сергей, да, или это оказалось тебе где-то на периферии сознания, да, то есть у тебя есть своя жизнь, а живешь ты в обычном городе, и город этот хороший, или все-таки бывали моменты, когда ты чувствовала себя странно, да, по сравнению с другими городами, и если да, то почему?
Мне все-таки кажется, что в Донецке культивировалось вот это вот чувство того, что мы особенные, не такие. Чувство, да, было что-то такое. Я не могу сказать, что я себя чувствовала как-то обособленно от другой, ну, от всей страны. И у меня были друзья в разных городах. Но даже чисто территориально достаточно сложно было куда-то, кроме Киева, ведь выехать. Вспомните, даже до войны. То есть Донецк был так очень-очень обособлен. Мне кажется, что все-таки было такое что-то. Я очень согласна.
Давайте к нашему разговору присоединим философа, культуролога Алексея Панича. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Алексей, вы, возможно, читали колонку Павла Казарина «Реквием по себе». Вот если на себя это примерить вам, вы как-то изменились по сравнению с собой образца 2014 года? Верите ли вы в вот такую возможность какого-то примирения? Потому что Павел говорит, что уже нет. За это время он заметно поправел, как он сказал.
Вы знаете, у меня это все мягче произошло, и я даже скажу, от чего это зависит. Я просто долгое время, еще живя в Донецке, наращивал связи с тем, что было вне Донецка. То есть я раньше многих моих коллег стал выходить за пределы вот этого донецкого внутреннего мира в разные стороны. И в отличие от многих коллег, не столько в Россию, в Москву, сколько в Киев и дальше через Киев на Запад, год в Америке. То есть вот это все как-то повлияло. Поэтому события 2014 года, они, честно говоря, меня не очень удивили и шокировали, потому что что-то подобное было и раньше. Но вот давайте вспомним, вот 2004 год, оранжевая революция, Ющенко так, я был как раз за Ющенко, и у нас были очень жестокие споры там в моем учебном заведении в Донецке, но я другое помню. Я помню, как резко менялась атмосфера на улицах. Перед первым туром голосования с оранжевой ленточкой было ходить стрёмно, но можно. За два дня перед вторым туром голосования, все, я оранжевую ленточку снял, потому что я понял, что я в целом до дома не дойду. И на избирательных участках все было очень жестко, стояли братки перед каждым участком, это было видно. То есть темная сила Донбасса, она вот на минуточку всплыла, показалась на поверхность, но она была. А потом третий тур, все, политическое решение было принято, что переигрываем, и все расслабились. И участки уже были с открытыми окнами, их на второй тур занавешивали, чтобы никто в середину не заглядывал. То есть вот какая-то темная сторона была, она просто не часто давала о себе знать. Но в такие критические ситуации она всплывала и или работала на победу, или, если победить не удавалось, она уходила опять вниз в подполье. Вот в 2004-м ее удалось загнать обратно в подполье, а в 2014-м не получилось. Но это та же самая сила.
Алексей, вы говорите о том, что чувствовали эту темную силу, да, а вы как себя вели в то время, если вот с нынешней высоты, да, прошедшего времени смотреть на те события, если бы вы повели себя, конкретно вы, как-то по-другому, на что-то бы это повлияло и повели бы себя по-другому?
Ой, я думаю, что я вел себя на грани, потому что когда я со значком Ющенко так пришел на ученый совет университета, через несколько дней меня вызвали в СБУ на разговор по совсем другому поводу, но это случилось потому, что куратор от СБУ университета, который там был, он на мой значок посмотрел, я там был один такой. И случаи на улицах, вот я говорю, я носил... Пока это обходилось мне только словесными перепалками, снял, когда понял, что уже вот еще один квартал и будут бить, потому что люди ходили и рыскали, искали вот таких, как я, чтобы что-то с ними сделать, зачистить территорию. То есть я не думаю, что это бы сильно повлияло. Вообще, мне кажется, что в 2014-м люди, которые жили в Донецке, они стали жертвами сильных исторических процессов, но это как цунами. Понимаете, слишком многое было против, поэтому они не могли вот реально что-то перебороть, даже если бы вышло еще 100, 200, еще 5 тысяч, 10 тысяч человек с украинскими флагами, я не думаю, что это бы что-то спасло. То есть каждый, скорее всего, боролся за свой украинский Донецк, с которым он потом и эмигрировал в неподконтрольную России часть Украины. Вот это осталось. Вот за это шла борьба. Скорее, за будущее такое отдаленное. Но не получилось его отстоять территориально. Получится его отстоять исторически.
Алексей, последний вопрос к вам. Вы сказали за украинский Донецк. Сейчас вот звучат такие аккуратные предположения, да, предложения от экспертов отпустить каким-то образом всю эту ситуацию, да, и идти дальше. Вы вот как дончанин вообще рассматриваете ли вот такой сценарий, такую ситуацию при нынешней вот сложности ситуации, затянувшей, ну вот, насколько затянулся этот конфликт? С вашей точки зрения, нужно ли вообще дебатировать об отпустить?
Я бы считал этот вопрос, честно, не дискуссионным. И экспертов я таких почти не знаю, за исключением самопомощи. Это у них давняя такая мантра «давайте отпустим Донецк, и будет легче голосовать за проевропейскую Украину». Я так не считаю. Я считаю, что, в принципе, мы не имеем права не только перед собой, не только перед Украиной, перед Европой, потому что такое перекраивание границ, оно запускает процесс доминошек. Начинают валиться и другие границы тоже. То есть вот в принципе, почему я говорю, что в Донбассе сейчас решаются не судьбы только Украины, решаются судьбы того, каким будет 21 век. Это будет век пиратства и силовой борьбы суперцивилизаций, или это будет век, когда все цивилизации на земном шаре учатся жить по каким-то общим законам. Вот Россия этого последнего не признает. А мы сейчас на этой стороне, мы вынуждены отстаивать это, и в смысле, в этом смысле мы сейчас на светлой стороне, на стороне силы. Спасибо. На стороне светлой силы.
Спасибо. Вот так глобализировал вопрос Алексей Панич, это философ и культуролог. У нас в гостях Сергей Захаров, художник, и Анастасия Пугач, руководитель театра «Переселенцы». Сергей, насчет отпустить. Вам нужен Донецк? Вы о нем думаете, вспоминаете? И насколько вот это такая аморфная, да, мечта или реальная? Да, вот сейчас уже, ну, трудно, наверное, рассчитывать на то, что это случится в ближайшие годы, десятилетия, да, уже звучат об этом слова, что конфликт может затянуться, настолько он сложен. Понимаете ли вы это и что с этим делать? Как дончанин вас спрашиваю.
Мы уже понимаем, что он затянулся, мы уже это чувствуем. Что касается нужен, конечно, нужен. Тут, ну, безусловно, и вот с точки зрения глобальной, да, действительно, то есть мы не можем позволить себе оставить Донецк и забыть о нем.
А с точки зрения личной, если...
С точки зрения личной, это, ну, как каждый дом, это уже какое-то светлое воспоминание, это даже как какой-нибудь покосившийся деревянный туалет твоего детства, все равно он мил твоему сердцу. Что касается... Ну, я не сравниваю это с городом, город прекрасный, город развивался, город современный. Я имею в виду те воспоминания, которые уже... Уже воспоминания на самом деле. Что касается, ну, физического возврата или приезда, да, конечно, каждый будет рад вернуться домой. Но, допустим, активная часть населения выехала, уже обосновалась на новом месте. Кто-то занимается бизнесом, кто-то нашел новую работу. И я так думаю, что ну, в каком-то процентном соотношении возврат уже будет, ну, не массовым. То есть не уже люди новые места, новые перспективы, новую жизнь не бросят и могут не вернуться. Но тем не менее, я думаю, что после возврата Донецк должен... Ну, стать, как минимум, там должен быть культурный бум, как минимум. Это территория, которая, ну, будет перспективная с точки зрения, наверное, восстановления и с точки зрения, ну, будущего развития.
То есть вы там видите какие-то предпосылки, да, пространство для этого культурного бума. А почему?
Ну, посмотрите на вот города, которые были под оккупацией. То есть эти города, которые, наверное, никто не слышал даже названия. Славянск, Краматорск, Мариуполь.
До войны вы имеете название?
Да, 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 да. Сейчас это города, где действительно бурная культурная жизнь, как минимум.
То же самое вопрос задам Насте, но сначала послушаем слушателей. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь.
Алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Виталий. Я с Донбасса.
Очень приятно.
Я постоянно слушаю вашу программу. Вы прекрасно, вроде бы так, слушать вас, прекрасные журналисты, актуальные темы затрагиваете. Ну, и тот же момент, журналист, как в моем понимании, а в понимании вашей профессиональной этики, да, он должен быть объективным. А у вас получается такое, как... Янукович был, вы хвалили его и то, что...
Я не хвалил Януковича.
Сейчас...
А? Я не хвалил Януковича, если вы ко мне обращаетесь, как к журналисту. Как и стараюсь...
Я программу вашу, не конкретно к вам, а вот программу «Донбасс Реалии». И почему? То же самое, вы передали о переселенцах, которые несчастные, бедные люди пострадали. А из-за чего? Про что? Ничего непонятно, да? И говорите, сейчас они едут опять же на Донбасс, возвращаются. Многострадальный Донбасс. К себе, на родину. Так вы любите Донбасс? Или вы... Я патриот Украины. Моя малая родина Донбасс. И я переживаю прежде всего за свою малую родину. А за что вы переживаете, я не могу понять вас.
Возможно, это и хорошо, это и есть объективная журналистка, что непонятно, что, за что журналист переживает. Настя, вот тебе тот же вопрос, да, насчет, ну вот, да, этого такого дискурса, да, что все это затягивается. Как ты к этому относишься, к тому, что, ну, скорее всего, Донецк не будет прежним, да, и когда ты там поселишься, вернешься ли вообще, как ты вот об этом вопросе думаешь, возникают ли у тебя эти мысли?
Конечно же, Донецк никогда не будет прежним, это мы все понимаем. Сама я жить туда не вернусь, но я буду работать над восстановлением города. Мы с моими коллегами по театру, мы работаем не только с переселенцами, но и с подростками. С подростками на подконтрольных территориях. И мы как раз недавно обсуждали вопрос, что будет, когда Донецк освободят. И мы говорили о том, что мы поедем туда и будем работать. Будем работать с подростками, со школами, делать все, что мы можем, что мы уже умеем, что мы уже наработали за эти 2,5 года. Именно для того, чтобы культурная жизнь в городе возрождалась, для того, чтобы город сам психологически, психически, насколько это от нас зависит, возрождался.
Зачем, Настя? Вот какая твоя мотивация, да? Зачем ты это делаешь? Откуда такие идеи?
Ну, у меня как раз самая простая мотивация. Это мой город, и я его люблю. Мне намного интереснее наблюдать за мотивацией моих невероятных коллег. Например, вот моего коллегу по театру, нашего художественного руководителя сейчас, Александра Фоменко, который не родом из Донецка, но который с самого начала делает совершенно невероятные вещи, начиная еще с первой поездки в город Николаевку, когда Николаевку только освободили осенью 14-го. Или мой коллега, режиссер Алекс Вардарян, который вообще, насколько я помню, он даже никогда там не был до войны, который также ездит, ставит постановки, работает с детьми, работает с подростками. Ну, а как этого не делать?
Сергей, к вам вопрос. Павел Казарин говорит, цитирую, «Если человек дурак, не тратьте на него бисер». Вот к такому выводу он пришел. Разделяете такое мнение, да, потому что, опять же, на кого надежда, если не на выходцев из Донбасса, в гипотетическом возможном диалоге с теми самыми коллаборантами, о которых вы говорите, да, политическими, культурными, просоветскими жителями, стоит с ними говорить, опять же, как дончанину, или, наверное, нужно думать уже о своем и делать свое?
Ну, смотрите, эту стадию каких-то диалогов мы прошли еще, наверное, в самом начале, то есть когда ты вот разговаривал со своими бывшими уже друзьями или товарищами и пытался как-то аргументировать вообще свою точку зрения. Но ты слышал в ответ одно: «Я хочу жить в Советском Союзе». Ну, вот примерно так. И ты уже понимал, что с этим человеком, ну, все, ты потерял для себя его. А что касается, ну, как бы, наверное, ну, это мы не изменим, то есть основная часть населения так или иначе, она же, ну, не активная сама по себе, то есть человек удовлетворяется, ну, вполне какими-то примитивными своими потребностями, и по большому счету убеждать их ни в чем не надо. То есть будет один флаг, они будут под одним флагом жить. Будет другой, они будут под другим. Поэтому те, действительно, кто хотел услышать, они услышали. Те, кто ждет нас, они будут нас ждать. Тем, кому все равно, и, ну, все мы жили в Советском Союзе, казалось бы, это нормально. Это часть населения, которая там остается, допустим, ну, и ничего, и живы, и вроде живут, и, ну, какие-то новости же доходят с той территории.
3 миллиона человек на оккупированной территории.
Да, то есть, ну, кажется, вот, у них уже они привыкают там к другому качеству продуктов. Они уже привыкают к тому, что у них нет связи, еще к каким-то дешевым.
Не ходят поезда, не летают самолеты.
Да, абсолютно. То есть это страшно. На самом деле, ну вот представить себе какого-то ребенка, который там родился, или, ну, до, или вот, ну, пускай там вот 4-летнего, да, или там 6-летнего, да. Он ни разу не видел в небе даже летящий самолет. Ну, вот представить себе даже по своему детству это невозможно. Поэтому, ну вот, собственно говоря, да, диалог уже состоялся, поэтому, ну, собственно говоря, будущее видится каким образом, то есть активная часть населения, которая вернется, будет его возрождать, а, ну, пассивная часть
будет на это смотреть.
Будет смотреть и будет пользоваться только вот продуктами того, что произойдет.
Еще такой вопрос. Сейчас Донбасс, Донецк, Луганск — это такие одни из самых рейтинговых, дебатируемых слов в украинском, да и мировом, да, пространстве. По поводу того, что сейчас говорят о Донецке, в каком контексте используют название этого города. С чем вы согласны, с чем вы не согласны? Самое интересное, да? Потому что сейчас кто не лень комментирует тему Донбасса, того, что там происходило, и того, что там сейчас происходит. Что, по-вашему, вот, говорится не совсем в в корзину, да, не совсем правильно, и куда идет эта тенденция?
К сожалению, я вот очень хочу поспорить с тем, что в мировом сообществе обсуждают Донецк и Луганск. К сожалению, чем дальше, тем меньше. И это очень печально.
Там его смотрят, упоминают, что у нас... его упоминают, а вот
Но
еще...
чем дальше, тем реже. Наш основатель нашего театра, это немецкий режиссер Георг Жено, и он рассказывал про то, что в Германии невероятно сильное пророссийское лобби. И что проекты, вот наши документальные спектакли показывались неоднократно в Германии, которые показывают украинский Донбасс, да, показывают без купюр проблемы переселенцев или рассказывают истории жителей неподконтрольных территорий, там редкость. Там можно увидеть сюжеты о зверствах украинских военных на немецком телевидении от немецких журналистов. То есть как раз мне кажется, и мы в Германии, Георг очень много делал, чтобы эту ситуацию хотя бы в культурном поле переломить. И мне кажется как раз, что вот было бы хорошо, если бы в мировом сообществе о нас больше говорили и видели больше эту проблему, потому что...
Настя, а в Украине, как говорят о Донецке, тебя устраивает? Совсем ты согласна с этими сообщениями, комментариями, новостями, мнениями людей на улицах и так далее?
Нет, категорически не со многим не согласна. Что касается информационного поля, мне очень не нравится то, что практически нигде не освещается, только на очень многих каналах, жизнь людей в прифронтовых территориях, на неподконтрольных территориях. То есть большая часть внимания уделяется военным, позициям военных.
Большой политике?
Да, но...
А с чем ты не согласна с тем, о чем говорят о Донецке?
О Донецке... Наверное, какие-то вещи, которые слышали многие из нас на каком-то бытовом уровне про сами виноваты и ничего не делали. Знаете, самое смешное высказывание было еще в 2014 или 2015 году от моего далекого знакомого, который сказал, что когда танки Гиркина шли по Донецку, он написал, что ж вы ничего не делаете, надо было их забросать коктейлями Молотова. То есть люди совершенно не представляют, что там происходит.
И происходило. У нас есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Донбасс, подконтрольная Украине территория. Я хочу сказать своим землякам в студии, вот вы говорите, нужно вести диалог, договариваться. Ну, о чем можно договариваться?
Да как раз вроде бы говорили, что уже диалог состоялся, и надежды на диалог уже особо и нет. Сергей Захаров говорил так.
Ну, о чем можно договариваться с теми, кто исповедует русский мир и кто, по сути, предал свое отечество? Я считаю, с такими нужно не договариваться, а их нужно просто гнать в шею. И я вот смотрел видео в Ютубе, значит, ватный журналист берет интервью у жителя Донецка. И очень понравилось мне это видео. И мужчина сказал одну фразу в конце. Вы не путайте такие понятия, как донецкие и дончане. Это, говорит, совершенно разные вещи.
А в чем разница? Вот.
А разница в том, что дончане – это те, кто не предал свою страну. А донецкие – это вот эта вся шваль, которая поддалась на вот эту всю русскую идею.
Вот такое еще не слышал, такие семантические игры.
Нет, есть, да. Есть, ну, да, но это уже в области какой-то...
Ну, кто что видит, то о том и поет. Да. Сергей, вам тоже вопрос. Мне интересно вот ваше мнение, да, вот как-то это все понятие самого донецкого, Донецк, да, это какой-то уже, ну, некоторые это воспринимают как какая-то империя зла, да, вот самое-самое-самое. Там согласны вы, не согласны, что бы вы сказали этим людям, что вы говорите вообще, стоит ли говорить даже людям в Украине, которые негативно относятся с копом ко всем?
Ну, я вот предыдущий лучший вопрос, который Настя был, насчет отношения как бы других жителей Украины, ну, в том числе и в Киеве. Недавний пример. У нас сейчас выставка проходит в музее Лесі Українки. Как вы знаете, украли бюст. Я читаю в комментариях, это донецкие гнать их в шею, это переселенцы, это люди, которые сюда понаехали. Ну, то есть мнение человека, ну, можно знак равенства между таким человеком поставить и человеком, который, допустим, звал русские танки. То есть, ну, абсолютно та же ментальность. Поэтому достаточно людей, которые здесь живут, и тех же граждан Украины, которые, ну, имеют фактически такой же знак равенства вот между нами, теми, не нами, а нашими земляками, которые звали русский мир, и теми, которые проживают здесь.
На вопрос о том, какой ваш любимый город, Павел Казарин, снова к нему возвращаюсь, он говорит, я долго думал, перебирал в голове всякие красивые места и в конце концов брякнул Симферополь. Да, это смешно, не смешно, говорит, но это так, вы бы как ответили на этот вопрос, ну вот если честно, да, и почему так?
Кроме своего города имеется?
Любой, наверное, город, можно сказать.
Донецк, да, как дом, как родина, как любимый город. А если говорить о Киеве, я его до сих пор не могу полюбить.
А почему? Вот интересно, да, что вам тут...
Ну, древнейший город, который мог стать, ну, мировой столицей туризма, имеющий такое наследие архитектурное, историческое и так далее. Но просто эта визуальная его часть, она закрыта рекламными щитами и прочим визуальным мусором. И, то есть то, что можно было сделать с тем, что мы имеем, вот с этим наследием, оно делается, наверное, совершенно по-другому. Поэтому мы любимые города, если брать Украину, но это, конечно, Львов, Одесса и Харьков.
Настя. Я люблю Киев, честно. Мой любимый город, на самом деле, в глубине души я мечтала здесь жить еще, будучи студенткой, потом оставила эту мысль, но вот жизнь все равно меня сюда забросила.
То есть не Донецк?
Я вот, ну вот такой вопрос, это же город, который над всеми городами, это родной город. Я там прожила большую часть своей жизни, не выезжая туда дольше, чем на месяц, вот за все свои 28 лет. Я позавчера, ну, когда мне было на момент отъезда, да, например, я позавчера увидела свежие фотографии Донецка, и мне вот до слез, до боли захотелось вот поехать прямо сейчас, пройтись по улицам. Иногда очень скучаю.
А есть так. Вот такая опция, как путешествие по Google картам Донецка?
Вот как-то не думала.
Нет, это интересная вещь.
Надо будет попробовать.
Я иногда брожу, да.
Спасибо, друзья. Интересный разговор. Надеюсь, заставило вас что-то задуматься. У нас в гостях был художник, основатель арт-группы «Мурзилки» Сергей Захаров. Также переселенка из Донецка, руководитель театра «Переселенцы» Анастасия Пугач. Включался философ и культуролог Алексей Панич. Всех этих наших гостей объединяет то, что они выросли в Донецке. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе обзор прессы.
На Западе и в Украине давно утверждают, что из-за своих действий в Крыму и на Донбассе Россия потеряла Украину. Но это не значит, что в Москве думают точно так же. Об этом пишет московский центр Карнеги. Отмечается, что в России немало тех, кто успокаивает себя рассуждениями о том, что в Украине далеко не все потеряно. Такой оптимизм внушает опыт отношений России с Грузией. Эта страна тоже недавно воевала с Россией, но сейчас, всего 10 лет спустя, начался процесс постепенной нормализации политических отношений с Москвой и что-то вроде экономической перезагрузки. Если с Грузией получилось, то получится и с Украиной, полагают в Москве. Тем временем, как утверждают аналитики, некоторые признаки возможности такого сценария уже проявляются. Доля украинцев, положительно относящихся к России, в 2015 году составила 24%, а на следующий год выросла до 28%, несмотря на сохраняющуюся напряженность на Донбассе и постоянные перестрелки. Разбазаривали военное имущество практически все министры обороны, это утверждает газета по-украински. Однако особенно энергично это делал, как пишет газета, ставленник Медведчука, экс-нардеп от блока Юлии Тимошенко, российский гражданин Павел Лебедев. Он возглавлял министерство с 2012 по 2014 годы и спланировал уменьшение численности вооруженных сил до 50 тысяч личного состава, то есть до уровня, когда задачи по защите территории страны было бы физически невозможно выполнить. Из всех же министров обороны, кто активно уменьшал обороноспособность Украины, только Анатолию Гриценко удалось удержаться в политике. Другие бывшие министры обороны, в отличие от Гриценко, не демонстрируют политических амбиций. Однако это не должно освобождать их от ответственности за содеянное, отмечает издание. В Украине намерены распродать остатки государственного имущества и к 2020 году извлечь из этого до 22 миллиардов долларов. Президент Петр Порошенко подписал закон о приватизации, по которому должны выставить на продажу с молотка до 1000 государственных предприятий. Об этом пишет сайт немецкой телерадиовещательной компании Deutsche Welle. Отмечается, что продавать будут всем, кроме россиян. Их на приватизационные конкурсы допускать не будут. Однако, несмотря на то, что Россия признана в Украине страной-агрессором, в прошлом году она стала едва ли не самым крупным инвестором в украинскую экономику. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Подробнее в статье «Крупная украинская распродажа. Россияне вне игры».
Как вы уже слышали в наших новостях, согласно сообщению пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки, несмотря на объявленное с 5 марта прекращение огня со стороны подконтрольных России группировок, было произведено 3 обстрела позиций вооруженных сил Украины. В результате погиб украинский военнослужащий. В то же время представитель группировки ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов впервые заявил об отсутствии ответного огня со стороны ВСУ. Можно ли считать очередное перемирие сорванным? И вообще, стоит ли рассчитывать на эффективность объявления таких перемирий? Мы расспросим у эксперта по проблемам национальной безопасности Тараса Шевтенко. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Тарас.
Добрый вечер.
Тарас, вот уже второй день после объявления перемирия от пресс-центра штаба АТО поступают сведения об обстрелах позиций ВСУ. Как думаете, можно назвать это объявленное прекращение огня с 5 марта уже нереализованным?
Абсолютно да. Плюс никаких особых надежд на то, что это перемирие будет чем-то отличаться от любых других сорванных России. К сожалению, так сказать нельзя было, потому что в любом случае, анализируя поведение России под контролем боевиков на территории Восточной Украины, можно с уверенностью говорить о том, что любые перемирия и любые договоренности, на которые в тот или иной период времени идет российская сторона, все это превращается в итоге в полное фиаско и в полный срыв, и создается впечатление, что все это происходит исключительно для того, чтобы либо показать внутреннему российскому обывателю, что, дескать, Россия страна, которая не идет ни у кого на поводу, и либо же показать, насколько коварные вооруженные силы Украины, которые сами провоцируют боевиков и подконтрольные им войска на то, чтобы открывать огонь.
Тарас, так вот как раз представитель группировки ДНР в СЦКК говорит о том, что ВСУ не открывали ответный огонь на, в сторону российских коллаборантов. То есть все-таки с пропагандистской точки зрения Россия и коллаборанты выглядят немного странно.
Ну, в этом смысле да, но нам нужно понимать, что именно нынешняя ситуация, она имеет под собой несколько других основ, чем это было раньше. Не стоит забывать о том, что Россия активно готовится к президентским выборам, и не стоит также забывать о том, что Путин сейчас выглядит не в самом лучшем свете. Учитывая газовые решения не на пользу Российской Федерации, учитывая так называемые американские досье список из 13, учитывая в общем политику санкций, которые нисколько не ослабевают, а постепенно, хоть медленно, но все равно наращивают темп. И в этом контексте Путину нужно показать себя, ну, скажем так, гордым, но не сломленным. И ввиду этого мы услышали много тех странных и местами забавных вещей, угроз, которые были озвучены им в обращении к российскому парламенту. И в этом же свете, мне кажется, стоит рассматривать и вот нынешнюю ситуацию на Востоке. То есть в любом случае надо сделать хорошую мину по плохой игре и хотя бы таким образом показать, что, ну, как бы есть решительная позиция и есть, скажем, все ресурсы, чтобы эту позицию отстоять, несмотря ни на что.
Тарас, а если предположить, вот, поговорить о степени возможности влиять на коллаборантов из Москвы, вот если с вашей точки зрения во время последней, следующей встречи в формате нормандской четверки или на встречах Волкера с Рукова будет решено прекратить огонь, не возникнет ли такая ситуация, что вот пророссийские силы на Донбассе, тем не менее, будут вести огонь, не подчинившись приказу из Москвы?
Ну, я думаю, что вариант неподчинения, он более фантастический, чем любые другие более разумные объяснения этой ситуации, потому что, ну, как мы знаем, есть прямая вертикаль влияния. И не было бы смысла в формате Волкер-Сурков, который, ну, по сути, дает практически фундамент для более официальных встреч в нормандском формате, если бы, скажем так, российская сторона не могла очень жестко и в одностороннем порядке влиять на характер поведения боевиков, которые им подконтрольны на оккупированных территориях Украины. Вот. То есть, ну, вариант неподчинения, он это самый-самый последний вариант, который может объяснить, в принципе, ситуацию сейчас. То есть, в любом случае, было принято на каком-то уровне решение о возобновлении огня, и таким образом, соответственно, может создаваться фон для какого-то информационного продукта для внутреннего российского потребителя, и, скорее всего, что это делается под выборы.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был эксперт по вопросам национальной безопасности Тарас Жовтенко.
В городе Брянка, в районе балки Старая Замковка, находится геологический памятник природы – Марьин утес. Говорят, что раньше тут была каменоломня, которая со временем обросла густым лесом. Необходимость создания заповедника была вызвана запретной добычей дикого камня-песчаника. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе новости от Егора Устинова.
В Луганской области второй день не работают две высоковольтные линии электропередач. Ранее автоматически отключилась высоковольтная линия Юбилейная Бахмутский и Сватово-Кабанья. Об этом сообщила замначальника центральной диспетчерской службы компании «Лео» Лариса Лылюк, передает «Юа-Донбасс». По ее словам, эти две линии важны, так как являются транзитными линиями для связи Луганской ТЭС с Объединенной энергосистемой Украины. Сейчас из-за погодных условий ликвидировать аварию невозможно. В 4 городах Донецкой области зафиксировано превышение нормы загрязнения воздуха. Данные о концентрации загрязняющих веществ представлены Департаментом экологии Донецкой обладминистрации. Так, за прошедшую неделю система мониторинга трижды фиксировала превышение нормы загрязнения в Краматорске и Курахово. 7 раз были нарушены показатели в Николаевке, там, где расположена Славянская ТЭС. Лидером же по загрязнению воздуха является Мариуполь. Здесь мониторинговые посты отметили 19 случаев превышений норм содержания оксида азота, фенола, формальдегида и пыли. На Луганщине создана экспериментальная площадка, на которой студенты из неподконтрольных районов области смогут получить профессионально-техническое образование дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. Данная программа дистанционного обучения – инновация педагогов Луганщины, эксперимент всеукраинского уровня. Внедрять проект планируют на базе Золотовского профессионального лицея в 2018-2020 годах. Министерство культуры внесло в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности, еще 5 российских музыкантов и 2 актеров. Об этом говорится в приказе министерства, обнародованном на официальном сайте. В перечень попал Александр Маршал, Алексей Долматов, Виктория Цыганова, Лариса Долина и Александр Буйнов, а также актеры Александр Баширов и Алиса Френдлих. По состоянию на сегодня в этом списке 131 фамилия. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра 8 марта в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, ночью и днем по всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 2 тепла, днем от 2 до 5 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что слушали нас. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напоминаю, наш проект вы всегда можете найти в интернете на странице радио «Свобода», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Вы можете связаться с нами, предложить нам свои темы, оставить отзыв о нашем проекте. С весенними праздниками вас и до завтра!
Слушали «Донбасс Реалии».